После прочтения книги Джеймса Клира «Атомные привычки» или «Атомные привычки» я встретился с Димой Морозом, который занимается развитием бизнеса в дизайн-лаборатории RedMat Robot. Привет, Дима.
Да, привет, Сереж.
Слушай, очень рад тебя наконец встретить. Мы с тобой встречались, так сказать, в закулисье подкастов и немножечко там успели перетереть за предыдущие выпуски. Я теперь рад встретить тебя лично. Мы выбрались в посткоронавирусное время в кафе. Сидим под прекрасную музыку и чаек, и поэтому я думаю, что в этой расслабляющей атмосфере выпуск пройдет незаметно и интересно для слушателя, по крайней мере.
Да, взаимно, Сереж, взаимно. Спасибо большое за приглашение.
Собственно, мой первый вопрос всегда — это немножечко поговорить о госте, о том, каким образом ты нашел эту книгу, почему ты ее решил прочитать, и чем ты занимаешься в твоей рабочей деятельности, чтобы как-то, ну, связать книгу и то, как ее можно применять на практике. Так что давай расскажи о себе немного.
Да, окей. Ты уже упомянул о том, что я занимаюсь развитием бизнеса в дизайн-лаборатории RedMat Robot, все так. И на самом деле это напрямую связано вообще с историей моего знакомства и с книгой «Атомные привычки», «Атомные привычки». Да, я на самом деле поддерживаю, что скорее это больше похоже на атомные, да, и мы сейчас, наверное, поговорим о том, почему именно.
Немножечко тебя на долю секунды перебью. Я подумал, что мне как, ну, я физик, и мне было бы удобно, если бы она называлась «Атомарные привычки», да, тогда да, у меня да, не было бы вопросов еще и в ударении.
Да, и тут на самом деле RedMat Robot, благодаря ему во многом я пришел и к этой книге, и в принципе к практикам, да, которые в ней описаны, и произошло это по ряду причин. Если совсем оглядываться в недавнее прошлое, мы общались с Максом Волошиным, который тоже прекрасно знаешь. Вот, и как-то в одну из наших пробежек мы периодически с ним встречаемся для того, чтобы побегать на длинные дистанции и обсуждаем какие-то книги, концепции, идеи и все остальное. Вот, и в одну из таких пробежек Макс, соответственно, мне расскажет. Говорит: «Дим, слушай, а вот читал ли ты такую книгу «Атомные привычки»?» Я говорю: «Нет, не читал». Ну, обрати на нее обязательно внимание и все такое. Вот, и, соответственно, она у меня как-то в бэклог попала, долгое время там переваривалась, но никак не вылезала у меня в приоритет в моем шорт-листе. В какой-то момент я понял, что, ну, давай, окей, да, я дам этой книге шанс, попробую прочитать, и меня она просто как бы с головой вообще втянула в себя, и, на самом деле, еще упоминание RedMat Robot в этом контексте очень важно с точки зрения того, что я, в принципе, к вопросам, там, осознанности, не знаю, управлением своими, там, целями и целеполаганием, вопросам достижений их и так далее, начал осознанно заниматься именно в RedMat Robot. То есть я пришел в роботов, и одна из первых лекций, которую я увидел, это была запись Макса Волошина, где он рассказывал про систему ГТД. Я такой впечатлился, думаю, ничего себе, чуваки как системно здесь занимаются, цели полагают, значит, системы выстраивают и все такое, круто. И вот оттуда началось вот как раз пару лет назад, все мои интересы в этой области, они начали как-то развиваться. И вот сейчас в определенный этап, как раз, да, я на определенном этапе познакомился с атомными привычками. В общем, вот такая вот предыстория, и она прям реально просто снесла мне голову.
Почему ты решил поговорить со мной именно про эту книгу, а, ну, может быть, не про какую-нибудь другую, про Getting Things Done, например?
Есть на эту тему вообще масса книг, ты прекрасно об этом знаешь. И есть там, не знаю, пресловутый Канеман, и, в общем, все те деятели, и Макс Дорофеев, и многие ребята, чьи, как бы, труды вообще, они стоят на плечах вот тех самых титанов, вот. Но «Атомные привычки» мне поразили тем, что я не могу сказать, что все прочие книги, они как-то изобилуют водой или еще чем-то, но просто «Атомные привычки» мне показались супер прикладной. И это был тот случай, когда, ну, просто я не могу из этой книги убрать ни единой страницы, вообще ни единого слова. И поэтому я бы, наверное, если бы меня спросили, задали вопрос Диме из серии, вот какую книгу, у меня есть сейчас шанс прочитать единственную книгу на эту тему, я бы, наверное, сказал, что это «Атомные привычки». Ну, вот правда, это так. И поэтому она супер меня зажгла. И больше того, она зажгла меня настолько, что я начал, короче, всем о ней дико рассказывать. То есть, и хватать просто людей, там, образно говоря, за грудки и говорить: «Слушай, обязательно прочитай, потому что вот это, вот это, вот это». И больше того, она решила там определенные насущные проблемы в моей жизни, помогла мне с этим там справиться. Поэтому, да, она очень сильно резонирует, и при каждом удобном случае я такой, прям «Атомные привычки», все.
Круто. Слушай, вот я видел твое мнение как раз о том, что «Атомные привычки» — это самодостаточная такая книжка, которая действительно является рецептом по, ну, достижению того, как прививать себе привычки и избавляться от плохих привычек. И ты говорил про то, что есть, вот, собственно, упомянутый тобой Канеман, например, с... все время забываю, как на русском, думай... быстро, решай медленно, наверное. Короче, thinking fast and slow.
Наоборот, да. Думай медленно, решай быстро.
Короче, thinking fast and slow. Мне английский вариант нравится больше, там нет этой проблемы. Вот, и ты говорил о том, что Канеман более сложная книга в том плане, что ее тяжелее применять на практике. Все-таки это такой более фундаментальный труд, а «Атомные привычки», она, ну, более практичная. Поэтому берешь и делаешь. У меня здесь возникла мысль, которой я с тобой поделился перед записью, о том, что, возможно, такие книги стоит прочитать перед вот таким практическим руководством для того, чтобы у себя базу какую-то сформировать, для того, чтобы ты понимал вообще, на чем основывается работа мозга, и у тебя это более глубоко отпечаталось, чем просто беглый вот этот вот охват, который предлагает все-таки Джеймс Клир, ну, по сравнению с Канеманом, естественно, там это все более глубоко.
Да, я совершенно согласен. На самом деле, мне кажется, оба подхода применимы. То есть, если даже ты не закладывал у себя какую-то, назовем это, фундаментальную базу в виде Канемана, то это не отменяет возможности и даже необходимости прочитать «Атомные привычки» никоим образом. Но согласен, что и на самом деле эта идея была высказана. Я еще смотрел в свое время короткое видео с Биллом Гейтсом, где ему задавали вопрос, как вы читаете книги. И он говорит, очень важно читать действительно... максимум, ну, как бы обращаться к ранее написанным трудам на тему, он приводит в пример, допустим, тему эволюции, да, то есть, когда он говорит, ты читаешь что-то фундаментальное, у тебя возникает некий фрейм, на который впоследствии дополнительные труды, они как бы нанизываются, дополняя картинку. Действительно, есть вероятность того, что если ты не обращался к фундаментальным каким-то вещам, то ты можешь воспринимать все очень так кусочно. Но вот «Атомные привычки», наверное, в этом еще одно его преимущество, в том, что оно, вбирая в себе там частично вот описанные концепции у того же Канемана, она их излагает в суперприкладной манере. То есть даже если ты ничего никогда не читал на эту тему, но у тебя есть задача, не знаю, там, достигнуть какой-то цели поставленной или расстаться с какой-то плохой привычкой или приобрести новую, то прям читай, делай раз, делай два, просто доверься ей, и из этого может получиться результат.
Да, слушай, я с тобой, наверное, полностью соглашусь. Вот мы с тобой, опять же, до начала записи обсуждали книгу «Мой продуктивный год», которую я тебе, ну, рекомендовал в том числе к прочтению. Она очень похожая по своей сути, то есть это тоже практически применение на основе книг о психологии и там, ну, нейрофизиологии, типа Канемана и Голмана. Но там это все сделано в более сжатой форме и уж прям совсем концентрировано на уровне методик. И вообще, вот, типа, вот делай вот так, и все, без уж очень коротким объяснением, почему это работает. Вот Джеймс Клир в этом смысле мне тоже, наверное, нравится больше, по какому пути он идет, что сначала он перед тобой разворачивает, а почему все в голове работает именно так, а потом уже говорит, как в связи с этим поступать, чтобы это на практике имело смысл. И действительно, в этом смысле книга становится более самодостаточной, чем вот «Продуктивный год» Криса Бейли, который для меня показался уж прям совсем хардкорный, наверное, в этом смысле. Слушай, я слышал твое выступление с рассказом про эту книгу, поэтому предоставляю тебе слово, расскажи немножко об авторе. Я слышал, что ты рассказывал про это хорошо.
Я не помню, как каких-то точных исторических фактов, касающихся его, знаю лишь то, что он на самом деле и по, наверное, каким-то канонам сторителлинга, он очень классно открывает книгу. Он открывает книгу своей собственной историей, рассказывая о том, в какой ситуации он оказался там совсем еще в своей юности, когда он пережил очень серьезную травму, просто ему там как-то, по-моему, на футбольной площадке или на бейсбольной.
На бейсбольной.
Ему там прилетело, да, у него, соответственно, все, в общем, было плохо. И фактически ему уже в довольно таком юном возрасте потребовалось выстраивать, что называется, свою жизнь заново, да, то есть там, не знаю, заниматься видами спорта, какими-то там обучаться и все остальное. Да, и, соответственно, он такой парень, который, впитывая какие-то методики, общаясь с людьми и так далее, в итоге вот смог те самые подходы сформулировать. Вот, поэтому да, это парень, что называется, не теоретик, не гарвардский профессор, при всем к ним уважении, безусловно, а это дядька, который на собственном живом примере все это испробовал и добился очень неплохих результатов. И кроме того, он на самом деле показывает еще и действенность этих подходов своим примером с точки зрения бизнеса, потому что я так понимаю, что чем он занимается профессионально, как раз блогинг. И вот он в одной из концепций, описанных в книге «Атомные привычки», это история про 1%, да, то есть улучшение на 1%. И описывая прогресс в своем бизнесе, а блогинг для него стал этим бизнесом, он как раз описывает, что если ты действуешь шаг за шагом, просто методично, то ты как раз приходишь к какому-то значимому результату.
Давай для начала попробуем выделить какие-то основные мысли из книги, то есть какую-то такую сформулировать основной посыл, скажем так. И я, когда готовился к выпуску и писал вопросы, меня позабавило, что очень часто в книжках у меня получается сделать какой-то главный вывод, скажем так, вот какую-то строчку, про которую я могу сказать, да, это вот книга об этом дальше будет, в принципе. Если вам это интересно, то читайте, если не интересно, то не читайте. Здесь мне понравилось, что у меня получилась целая пачка основных таких вот выводов. То есть я начал писать и думаю, так, ну о чем книжка? Первое. Самое главное, наверное, и действительно, наверное, это самое важное, что улучшение на 1% каждый день приводит к огромным изменениям впоследствии. Он про это каждый раз говорит, что да, вот важно не бояться маленьких изменений, важно ценить их, потому что в конце концов они приводят к большим изменениям, и все сразу типа никогда не получится. Все понятно. Но потом я подумал, нет, ну подождите, это же все-таки не единственная главная мысль. Дальше он достаточно важной такой целью прививания привычек считает то, что важен процесс как раз, а вот не цели, что надо изменить свою сущность, нужно сформировать у себя процессы, которые позволят регулярно эти привычки выстраивать, тогда это будет работать, а иначе никакой 1% не получится. Так думаю, да, классно, вот есть еще одна важная мысль. Потом я подумал, так, стоп, но половина книжки про то, как устроены наши эмоции, как они влияют на то, что мы хотим делать, а что не хотим делать. Значит, еще одна важная мысль в этой книге — это как эмоции влияют на принятие решений. И то, что, собственно, эмоции являются основой всех процессов, которые происходят. Потом я думаю, да, классно. Ну, вроде картинка сложилась. Потом думаю, так, нет, чего-то еще не хватает. И тут я вспомнил последнюю составляющую — это то, что ничего не получится, если у нас не будет рефлексии, и если мы не будем понимать, а зачем вообще нам нужно это, почему мы стали лучше, почему привычка вообще хороша или плоха, потому что, может, мы что-то сформировали у себя, а толку в этом нет никакого. Важно еще это то, что нам нужно сформировать процесс непрерывных изменений. Ну, собственно, agile, lean, там, вот как угодно его называют, то, что есть в бизнесе, а к себе это тоже применимо. То есть тоже все время следи за тем, как сделать так, чтобы ты становился лучше. И у меня вот получился целый такой вот компот из таких вещей, которые в этой книжке переплетены. Вот с твоей точки зрения, можешь ли ты выделить все-таки какие-то основные мысли, на твой взгляд?
Да, я на самом деле согласен с теми тезисами, которые упомянул ты. И первая из вещей, которая просто такой делает смеш, это история про 1%. Этому посвящена чуть ли не одна глава. Сильная сторона этой книги в том, что она является собой прямой, скажем так, подтверждение, что ли, да, или олицетворение тех принципов, которые в ней транслированы. Вот если взять, допустим, тот же самый 1%, фактически там нет сложно нагруженных каких-то научных концепций. Все действительно такое декомпозировано до уровня небольших каких-то шагов и действий, да. Вот тот самый упомянутый тобой 1%, то есть 1% улучшений каждый день, в чем бы то ни было, это круто. И это один из, на самом деле, основополагающих тезисов. Я полностью с тобой его разделяю, там мы можем с тобой дальше, наверное, какие-то на примере из жизни я могу попробовать эти вещи пораскрывать. И еще раз как раз, да, отвечая на вопрос, а почему он так срезонировал, потому что ты себя поймал на том, что да, ты делаешь вот это, и небольшой как бы такой шифт, он приводит к каким-то классным результатам. Вот, второй тезис, это на самом деле вещь, которая для меня, благодаря, в первую очередь, наверное, Ване Замесину, я от него об этом услышал, она просто супер срезонировала, эта история про то, что цели ничто, система все. В чем проблема целей? И вот об этом пишет тоже автор, очень круто. И это тот тезис, который супер подкрепляет, на самом деле, эту концепцию. Проблема в цели в том, что у тех, кто этих целей достигает и не достигает, цели одинаковые. Ну, то есть никто не ставит себе цель профокапиться, да, такого не бывает. То есть все ставят одинаковые цели, вопрос в том, как они к этому приходят. И если действительно вдумываться в эти вещи, то начинаешь понимать и начинаешь действительно на уровень ДНК в тебя это вообще проникает. То есть я приведу простой пример. Можно бесконечно мечтать там, не знаю, о чем могут мечтать люди, там, особняки какие-то, все что угодно. Вот, но если нет ни одной предпосылки к тому, что это произойдет, то это не произойдет. А предпосылки появляются, и вообще такая возможность как бы осязать, да, потенциальную свою цель появляется, когда у тебя возникает план. И когда возникает та самая система. И та самая система или план, она является своего рода мерилом или лакмусовой бумажкой вообще достижимости этой цели. Потому что ты придумал себе, окей, я хочу себе вертолет через год, например. Да, ну ты такой сел, подумал, накидал план, понимаешь, ну что-то вертолет не получается. И это на самом деле классный способ не только вообще достигать этих целей, а как-то грамотно их планировать и вообще вот лавировать во всем этом.
Фасилитация такая.
Фасилитация, да, совершенно верно, потому что иногда там ребята, кто-то из знакомых, задавая мне вопросы из серии, вот а как что-то планировать там в жизни, в карьере и все остальное. Я отвечаю следующим образом. Ну, во-первых, эта вещь должна быть по возможности измеримой, потому что все, что неизмеримо, относится к уровням абстракции, а абстрактно можно планировать все, что угодно. Я хочу сделать этот мир лучше. А как именно это выражается, да, начнем с этого. Ну, вот, то есть я всегда рекомендую делать эти вещи численно выражаемыми, не знаю, там в доходе, например. И дальше просто реверсивно эти вещи раскладывать. Мысль не новая. Раскрылся давным-давно, но реверсивно постараться планировать, и как ты к этой цели придешь. И когда ты это сделал, и ты можешь понять первое, что цель достижима или недостижима, и ты должен такой бац и сделать какой-то, значит, там, маневр. Вот. А как только ты спланировал, ты видишь, что цель достижима, и у тебя есть понимание того, как ты к ней придешь, вот здесь твоя задача — это следовать вот избранному плану. То есть это вообще фундаментальная вещь. И при всей своей простоте можно услышать, сказать, типа, цели ничто, система все. Можно кивнуть и сказать, да, круто, так и буду жить. Это одно. А делать так на самом деле — это совсем другое. И это очень отрезвляющая вещь. Вот. Если говорить про еще какие-то концепции, которые, может быть, дополняют то, что ты сам из этой книги подчеркнул, это вещь про идентичность. Вот она у меня супер срезонировала. Да, там есть такой поинт, и я могу сказать, что это вещь, которая в моем случае, она сработала как возможность закрепить окончательно, когда я расстался с курением. Это такой супер bad habit, я думаю, что некоторые из тех, кто будет слушать этот подкаст, тоже наверняка от этого страдают. И, соответственно, тут история с идентичностью сработала следующим образом. Во-первых, как выглядит концепция? Есть три слоя, вот Джеймс Клир, да, он описывает, опять же, супер базово, вот у него все укладывается, дело раз, два, три, четыре. Четыре поинта, один принцип, три слоя, ну, то есть ничего супер умного. И это очень круто, это тот самый 1%, делай по чуть-чуть. Вот, и концепция этой идентичности в том заключается, что если приводить вот такой простой прикладной пример, три слоя — это результаты, сами твои действия, которые ты предпринимаешь, процесс, и твоя идентичность. И если мы говорим про занятия спортом, не знаю, необходимость расстаться с лишним весом или нарастить себе там, это, не знаю, мышечную массу, все что угодно, бросить курить, мы начинаем оперировать с чего? Мы начинаем пытаться себя мотивировать результатом из серии. Ну, я буду, наверное, там, у меня дыхалка будет получше, если я брошу курить. Или я сброшу вес, и у меня на весах будет не 100 килограмм, а 80, например. А Джеймс Клир говорит об очень важной вещи. Вы попробуйте апеллировать к собственной идентичности. И это тот же самый фильтр, который позволяет понять, эта цель вообще достижима или нет. Потому что если ты бросаешь курить, но твоя identity с этим не резонирует, то бессмысленно себя пушить. Ну, это может быть не бессмысленно, это будет гораздо тяжелее, назовем это так. Но когда ты для себя принимаешь, что твоя идентичность — это быть здоровым, там, заниматься спортом, да, ты себя проассоциировал, там, не знаю, с бегуном. Ну, вот в моем случае, да, бег — это часть моей identity, я не могу иначе. И когда ты вот вектор усилий стартует от центра, от идентичности, то путь к результатам, он становится суперъестественным. Это просто нечто само собой разумеющееся, да, и ты говоришь себе, я не курю, потому что я такой человек. Вот занятие спортом — это моя идентичность, соответственно, это с курением несовместимо. И вот эта мысль, она тоже прям супер вообще взрывная, она у меня там куча бабочек в голове как бы взорвалась. Вот, и да, я сейчас там при каждом удобном случае о ней, соответственно, рассказываю.
Я тут вставлю 5 копеек, потому что у меня тоже были заметки на тему идентичности и вообще базовых каких-то целей, которые даже не целей, а вообще ценностей, я бы даже так сказал, которые сформированы в голове. Про это говорят многие с различных точек зрения. Первый раз я задался вопросом вообще базовых ценностей в книге Бода Шефера про путь к финансовой свободе, соответственно, книга называется, про то, как построить капитал. И он книгу начинал с того, что, ребят, вы ничего как бы не сделаете, если вы не поймете, зачем вы вообще это делаете. Типа, вам нужно много денег. Вы понимаете, для чего вам нужно? Если вы просто хотите вертолет условный купить, который ты обозначил, это фигня. Ну, типа, ну, вы купите вертолет, а дальше-то что? Что вы дальше-то будете делать с теми деньгами, которые вы заработали? И учтите, что если вы собираетесь там, ну, заработать очень много денег или там нарастить какой-то капитал или еще что-то, вам необходимы какие-то лишения. Опять же, вы будете понимать, а ради чего вы эти лишения испытываете? Опять же, чтобы потом вертолет купить и все, или деле все-таки, ну, как бы за этим что-то стоит. И он, вот тоже мне очень нравится эта книга тем, что там есть упражнения, и он тоже предлагал упражнения на тему расписать свои ценности. И вопрос звучал, а что ты будешь делать, если ты будешь зарабатывать, ну, условно, бесконечно много? Вот каким делом ты будешь заниматься? Потому что вот это дело, по сути, и есть то, чем ты на самом деле хочешь заниматься. И то, к чему ты хочешь стремиться, и какие вещи составляют твое истинное «я», скажем так. Такими же вопросами задавался вот Крис Бейли в книге «Продуктивный год», такими же вопросами задается Борис Литвак в «Семь шагов к стабильной самооценке», который я сейчас читаю. То есть я этот вопрос уже проходил несколько раз. И в том числе в Atomic Habits тоже, соответственно, Джеймс Клир этот вопрос задает. Он там не дает упражнений, но, тем не менее, он этот вопрос задает. Я понимаю, что после вот там двух-трех прочитанных книг с этим вопросом, особенно когда люди прям непосредственно говорили «напиши, распиши», я уже какую-то картину своего мира составил и понимаю, что... И мы вот обсуждали вот с одним из моих гостей, с Настей Шавыриной, тему мотивации и вообще, что нас мотивирует, тоже про это говорили, что это кажется очень абстрактной вещью, типа «а придумай, а что для тебя ценно?» И ты такой думаешь, ну, я же как примерно понимаю, что для тебя ценно. Нет, ты возьми бумагу и напиши. И с этого все начинается. Пока у тебя этого нет, говорить о каких-то практических шагах, которые ты хочешь, об эффективности, о привычках, о капитале, это, ну, наверное, не то, что это бессмысленно, наверное, это будет как-то работать, но это будет работать совершенно не так эффективно и осмысленно, как если ты будешь понимать, к чему ты идешь. И здесь я, ну, мне очень хочется как-то открыть глаза слушателям на то, что вопрос «осознай свои ценности» — это не пустые слова, это действительно очень важно, и начните им занаваться как можно раньше, чем быстрее вы с этим разберетесь. Это все может поменяться 10 раз, то есть там, не знаю, через 10 лет у вас поменяются ценности, это нормально. Но если вы сейчас будете понимать, к чему вы идете, все методы, которые там тот же Джеймс Клир приводит дальше, они будут гораздо более осмысленными.
Да, я совершенно согласен. Больше того, абсолютно разделяю мнение твое и упомянутых авторов о том, что пока ты не осознаешь то, зачем ты это делаешь, действительно на ценностном уровне, не на уровне атрибутов результата, да, например, если мы говорим там про достижение каких-то финансовых целей, да, есть атрибуты результата, то есть, не знаю, что-то дорогое, какие-то вещи. А есть действительно более глубокий вопрос, который зиждется на уровне ценностей, зачем ты это делаешь. Все-таки, да, к вопросу о пользе книги «Атомных привычек», где, почему я считаю, что она универсально применима во многих областях. И как раз здесь, да, очень вовремя история про идентичность, потому что ты можешь эту идентичность проецировать в разных вообще областях. Да, твоя идентичность с точки зрения, если говорить про твое положение в обществе, да, твой identity, твое социальное положение. Или это цель, там, некая миссия, которую ты несешь в этой жизни. Это тоже часть твоей identity. И вот эти вещи, они уже впоследствии помогают работать с процессами, с действиями в других областях. То есть я сейчас упомянул про там, занятия спортом, бросание, курить. Но опять же, вспоминая бизнес, вспоминая финансовые цели и прочие вещи, да, то есть принципы совершенно универсально применимы. И спасибо Клиру за то, что вот он как бы снова к этому обратился.
Давай перейдем теперь непосредственно к тому, как привычки формировать. Начинает Джеймс Клир с четырех ступеней привычки. Это стимул, желание, реакция и вознаграждение. И в целом он дальше довольно часто, как я уже говорил в самом начале, возвращается к описанию того, как примерно работает наш мозг, что об этом известно, как мы реагируем на различные стимулы, переключение информации и так далее, чтобы понять, как, собственно говоря, та или иная привычка встраивается в нашу жизнь, исходя из этого. Мне понравился тезис про то, что люди вообще в целом используют мозг не по предназначению, что мы, с одной стороны, пытаемся запоминать, а на самом деле лучше это вот getting things done, прекрасный пример, что лучше, наоборот, не запоминать, а все сгружать в источники, в какие-то, что нет никакого смысла запоминать то, что где-то записано. И то, что мозг — это устройство для обнаружения подкреплений и предсказаний, вот. Мне очень понравилась эта мысль, потому что весь анализ человеческого мозга эволюционно, он создан для того, чтобы обнаруживать, а где будет, условно, там, еда, например. И нужно для этого. И поэтому, если мы видим какой-то стимул, который говорит, еда здесь, мы такие, классно, вот, и туда, собственно, бежим. Это первая вещь, которая мне понравилась в этой книге про вот устройство мозга. А вторая, которая мне просто снесла башню. Я, когда это прочитал, думал, вот оно, это же просто одно из вообще главных вещей. Это то, что человеческий мозг за последние там, ну, несколько десятков тысяч лет, он не поменялся. Вот, судя по всему, когнитивная революция случилась где-то 50 тысяч лет назад, аграрная революция 10 тысяч лет назад, и с нее уж точно мы вот какие там, соответственно, 10 тысяч лет назад были, такие сейчас и остаемся. Человеческий мозг, он не создан для ситуации отложенного вознаграждения, а современный мир, он все более и более тяготеет к ситуации отложенного вознаграждения, когда если ты хочешь добиться чего-то большого, тебе нужно делать что-то маленькое сейчас, чтобы получить большое лет через сколько-нибудь. И, собственно, аграрная революция — это первое было событие, где как раз ты получаешь вознаграждение отложено. Ну, урожай поспеет только через год, условно, там, через сезон. А охотники и собиратели, которые жили до аграрной революции, у них такой проблемы не было. И сейчас с развитием технологий это все больше и больше сваливается вот в эту систему отложенных подкреплений. И я как-то про это задумался, это же вообще чума. То есть мы реально совершенно не предназначены к той жизни, которая у нас сейчас есть. И важность переключить свой мозг на то, что ты не сможешь жить вот просто в той картинке, которую тебе мозг рисует от рождения, потому что он тебе хочет нарисовать другое. Он тебе хочет нарисовать, вот у тебя есть что-то вкусное, возьми и съешь это, потому что это вкусно и классно. А то, что там где-то что-то там с тобой случится, это не важно все, это потом будешь с этим разбираться. Очень важно связать себя настоящего с собой будущим, что это две неразрывные вещи. И то, что будет с тобой через 20 лет, это ты сейчас, это две одинаковые сущности, по большому счету. И чем ближе ты их сомкнешь, тем ближе для тебя будет вот этот вот процесс, при котором привычки станут естественными, ну, позитивные, а отрицательные привычки, наоборот, уйдут.
Да, вообще, говоря про мозг, а говорим мы сейчас именно о нем, мне вспоминается тут несколько примеров и, скажем так, своего рода концепция восприятия моего собственного мозга, который я впоследствии пришел благодаря там трудам некоторых известных авторов. Она вот реально очень сильно помогает, очень сильно, опять же, срезонировало с написанным в этой книге. Что я имею в виду? Из недавнего, я вот опять же там вспоминаю Ваню Замесина, его подкаст с Толей Мариным, Толя сказал очень крутую вещь о том, что у нас может быть иллюзия того, что мы управляем собой, своим бессознательным, да, своими там реакциями, все такое. И он на самом... Я не помню, как именно он сказал, но тезис звучал очень красочно. Это как мальчик-жокей, который оседлал, короче, бешеного мустанга. Ну, вот эти вот попытки, что я управляю собой. Тут, опять же, да, вспоминается и этот кейс, и вспоминается знаменитый эксперимент с детьми про одну зефирки, две зефирки, да.
Я даже записал себе его тоже в заметке, что опять я к нему возвращаюсь. Я уже в третьей или в четвертой книжке возвращаюсь про зефирки, что самое важное — это научиться отсрочить удовольствие. Это, да, просто ключевое вообще.
Причем я так, ну, могу предположить, что в случае с детьми они наверняка не думали о том, ну, может быть, они и думали, типа, воу, я получу какой-то суперпрофит, но часть из них, не знаю, руководствовалась каким-то, может быть, страхом, типа, взрослые поругают. Ну, неважно что, но так или иначе они сумели с собой там совладать. Вообще все это объединяет еще один тезис, тоже ты недавно упоминал этого автора, Юваль Ной Харари. В своей книге «Homo Deus», он, второй его книге, он говорит о том, что не то чтобы призывает к этому, но один из тезисов звучит так, что вообще управляемость нашим мозгом — это некая иллюзия. И существует масса экспериментов, которые это доказывают, что наш мозг, как ты правильно сказал, ну, говорить правильно, наверное, сложно, я все-таки не ученый, не занимаюсь там нейросайенсом,
так
да,
же,
но с этой точки зрения, скажем так, я согласен, что мозг есть некая как бы примитивная конструкция, которая за прошедшие там десятки тысяч лет не сильно изменилась. Поэтому мне кажется, что первый важный шаг — это вообще признание этого факта. То есть необходимость расстаться с иллюзией того, что ты, короче, такой супербрейн, и ты прям как, не знаю, там, супермен в каком-то фильме, там, силы мысли что-то передвигаешь, и ты такой прям просто квинтэссенция воли. Да нифига не так. То есть надо просто выйти из собственного тела, посмотреть на себя объективно и понять, что, ну, ты набор такой каких-то реакций.
Это, знаешь, как один мой друг после прочтения, собственно, книги Канемана сказал: главное, что я подчеркнул из этой книжки, что просто не стоит переживать, что иногда делаю что-то не так, это нормально.
Да, да, это действительно так, и больше того, и в «Атомных привычках» тоже об этом есть, и мы об этом обязательно скажем, это тоже очень важная мысль. Опять же, возвращаясь и к книге, и, в принципе, к описанным подходам, очень ненавязчиво, но автор как раз, мне кажется, к этой мысли апеллирует. То есть он предлагает посмотреть на себя, как на некую совокупность реакций, да, на свой собственный мозг. И он очень доходчиво, не погружаясь там в детали нейронауки, рассказывает про там дофаминовые петли, да, вот там возникновение этой цепочки, и таким образом подталкивает читателя к тому, чтобы: слушай, посмотри, все устроено супер примитивно. Вот супер примитивно, да? И если ты эту мысль признаешь, поймешь и поймешь, что в твоей жизни вообще фундаментально существует 4 такта. Это стимул, желание, реакция, вознаграждение. И все, и практически все в этой жизни можно к этому свести. Если ты мысль эту осознаешь и признаешь достаточно глубоко, то ты сможешь свою жизнь сильно качественно улучшить, когда научишься этим управлять, как минимум начать с того, что ты научишься это видеть в себе, да, как у тебя эти реакции складываются. Поэтому да, это на самом деле еще одна очень важная такая миссия этой книги. Ребят, посмотрите на себя со стороны 4 такта. 4, практически все, что вы делаете, 4 простых такта. Это помогает использовать простые, очень прикладные инструменты к этому всему.
Мне показалось, что, собственно, в первом шаге из вот этих 4 тактов, в первом такте, который посвящен, собственно, стимулу, то, что первый такт — это стимул, что в первую очередь как раз он и говорит: осознайте, осознайте, что и зачем вы делаете, то есть какие вот стимулы вами движут, ну, кроме того, что осознать вообще весь этот процесс, еще и осознайте, а что заставляет вас делать так, а не иначе. Просто хотя бы отдавайте себе в этом отчет, это уже полшажочка на пути к тому, чтобы что-то начать менять. Как только вы осознаете, что да, я, не знаю, ем сладкое, потому что я его начинаю видеть вот там, в такие-то моменты времени. Стимул вот такой, и после этого я ем сладкое. Вот это и есть тот самый шаг. Так, окей, значит, можно что-то менять. Можно уже как минимум сдвинуть стимул уже в какую-то другую сторону. И да, по сути, то, что он предлагает, это не пытайтесь менять себя. Пытайтесь менять, ну, по большому счету, пытайтесь менять окружение и окружающие вас там какие-то, ну, вот, вещи, которые вы сами делаете или которые на вас так или иначе влияют. Подстройте их под эту систему так, чтобы они в ней естественно смотрелись. Типа, вы хотите заниматься спортом? Окей, разложите спорт, ну, в первую очередь, поймите, почему для вас это ценно, иначе ничего не получится. А дальше разложите спорт по этим 4 тактам и поймите, что, где вам нужно поменять так, чтобы спорт встроился в эти 4 такта. И тогда вам не надо будет заставлять себя, не надо будет ничего менять. Мозг сам будет делать это просто автоматически. И мне понравилась мысль про то, что люди, которые добиваются профессионализма и которые вообще являются в чем-то профессионалами или делают что-то эффективно, они не какие-то супермотивированные, они просто умудряются любой процесс сделать настолько рутинным и настолько пошаговым, расписанным и по расписанию, что у мозга даже нет сомнения, что просто надо взять вот так и сделать, потому что уже все, вот оно все, все готово. И поэтому, по факту, один из основных таких принципов — это, ну, декомпозируй все до состояния, когда ты можешь это разложить вот по этим полочкам 4 тактов.
Это один из как раз 4 перечисленных автором и раскрытых в книге принципов изменения поведения. Это как раз простота и очевидность. Совершенно прав в том, что все люди, там, и по моим наблюдениям, да, кто действительно продуктивен и добивается каких-то результатов, это не те люди, кто держит в голове, не знаю, какие-то сложные, ну, они держат, безусловно, какие-то сложные концепции и все остальное, но они действительно в состоянии декомпозировать это до каких-то элементарных, примитивных шагов. И вот вспоминая пресловутого Илона Маска, да, героя 21 века и гуру продуктивности, есть один очень важный тезис, который я прочитал в его, по-моему, интервью. Заключается в том, что, утрируя, он, принимаясь за какую-то задачу, не думает о том, как он сейчас условно запустит вот благодаря этому конкретному действию, сейчас там ракета куда-то в космос полетит. Нет, он просто декомпозирует это до малейших шагов. То есть весь его календарь — это просто набор каких-то прям конкретных, понятных мероприятий. И это еще раз подтверждает вот правильность этого подхода. Больше того, еще на самом деле очень важная вещь, и в книге очень здорово раскрыта история про стимулы. Много про это сказано, но действительно к этому нужно отнестись серьезно. Стимулы как к вредным привычкам, так и к полезным. И если обращаться к истории и опыту именно избавления от вредных привычек, то самое простое правило на самом деле, тоже часто его вспоминают очевидно, это устраняйте стимулы. Ну, то есть нельзя, не знаю, расстаться с привычкой есть сладкое или курить, или делать что-то нехорошее для своего организма, если ты окружен этими стимулами. То есть это работает как в случае избавления, так и в случае приобретения каких-то полезных вещей. Там, опять же, вспоминая кейсы, это ситуация, когда там тоже в книге она была описана. Я все-таки про книгу еще упомяну,
потому да, конечно, что конечно.
Прям супер зашел этот пример, когда венгерская семья, две дочери, близняшки, и венгерская семья, папа и мама задались целью, говорят, все, вот наши дочери будут гениальными шахматистами. И они просто окружили их шахматами со всех сторон. То есть стимулы просто бомбили. И результат, да, понятно, что это не универсальный рецепт, и в 100% случаях это не обязательно работает, но так или иначе. Та же история с плохими привычками. Пока рядом с тобой, там, не знаю, сигареты, сладкое, все остальное, ну, воля же — это исчерпаемый ресурс, да, сила воли, это топливо. Поэтому не стоит себя лишний раз челленджить, нужно просто от этого устраняться. И на самом деле самое правильное будет это попробовать, не знаю, там, с бумагой или без, а просто понять, в каких ситуациях ты отправляешься там, на очередной перекур, да, что происходит. То есть что тебя к этому стимулирует. И самое простое и понятное — это окружение. То есть не нужно на определенный период стесняться того, чтобы как бы устраниться от окружения, которое к этому тебя провоцирует. Неосознанно, никто тебе зла не желает, но так или иначе, попадая в определенный круг, ты такой, блин, почему бы не покурить? И такой, бац, и ты снова это делаешь. Вот, поэтому действительно устранять стимулы. Соответственно, это опять же перекликается с описанным в книге. Когда ты делаешь для себя что-то сложным, то тут твоя исчерпаемость силы воли начинает работать на тебя. Ты думаешь, да ну нафиг, не пойду в этот магазин, или там не пойду еще что-то делать, и все остальное. Вот. А с точки зрения положительных каких-то примеров, там, тех же самых стимулов, как-то Кэтлин Гойт об этом писала, по-моему, она, говоря о том, что, слушай, вот если я хочу пойти утром побегать, мне нужно, не знаю, форму просто разложить. То есть она должна быть доступной, она должна меня к этому стимулировать, да, и все такое. То есть ты, наоборот, делаешь что-то для себя очень простым, и легко, как бы, там, досягаемо для себя. Ну, в общем, наверное, такие примеры мне приходят в голову.
Интересно про положительные привычки. Я думал, что для меня являлось стимулом вот к изменению к лучшему, и мне прям с этим стало сложно, потому что у меня все привычки, которые я у себя вырабатывал, они для меня были очень как-то просто у меня формировались на уровне, что я действительно, как я тебе рассказывал, пробег, я себе ставил какую-то цель, типа я хочу пробежать полумарафон, и записался просто на соревнования, и все, и динамично к ним готовился. В общем, тренировки не пропускал, и оно у меня само собой все складывалось. То есть мне достаточно было того, что у меня где-то там звездочка есть. Проблема такого подхода, что как, ну и вот, собственно, Клир про это говорит, что как только ты эту цель достигаешь, ты такой, ну я ж пробежал, ну все, ну можно дальше не бегать. Вот, и начинается проблема. Но с другой стороны, можно себя регулярно подкреплять этими печеньками. Окей, запишусь на следующий марафон. И начинаешь опять снова бегать. Вот, пока у меня на протяжении 7 лет это работает. В общем-то, сейчас я понимаю, что мне без спорта уже все-таки сложновато, ну, такого регулярного. Но вот как повернуть стимулы в каких-то бизнес, скажем так, привычках, вот с этим мне прям сложно. Я не очень понимаю, вот, что нужно сделать, чтобы вот какие-то вот такие деловые вещи тем или иным образом бросали, скажем так, глаза и начинали вот этот процесс. Ага, вижу стимул, чувствую награду. Вот ты сталкивался с такими вещами на практике?
Ты знаешь, да, первое, что приходит мне в голову, на самом деле, мысль, это возвращаясь к вопросу о такой супергранулярности задачи. То есть мы же как устроены? Нам необходимо вознаграждение. То есть когда мы ставим для себя задачу, и объективно она достижима спустя какое-то продолжительное время, мы выбираем зефирку сейчас. Ну, неизбежно, мы к этому склоняемся, и даже если мы этого не делаем, это все равно требует от нас каких-то экстра волевых усилий. Поэтому подход самый простой — это задачи, и то, что я использую там повседневно в своей работе, это декомпозиция. То есть ты должен делать какими-то маленькими тактами, когда ты достигаешь определенного, понятного, осязаемого результата.
А, слушай, это классно. То есть получается, ты уже изначально понимаешь задачу, и за счет этого ты, у тебя есть стимул, что задача выполнима. Ага, я типа, я понимаю, что все разобрано, я точно это сделаю, да. И пунктик зачеркну там условно, да?
Да, на самом деле зачеркивание пунктиков — это мелочь, но это очень важно. То есть все-таки возникают короткие дофаминовые всплески, когда ты там в тудушнике отметил. То есть мы же так устроены психологически, большинство людей, что такие achievement-oriented, да, то есть я сделал что-то, отметил что-то в тудушнике, бзынькнуло. Я даже сейчас, не знаю, читая книги, там, в iBooks'е есть классный фича, ты выставляешь время в течение дня, которое ты планируешь читать. И это может быть 2 минуты, да, там, 5 минут, 10 минут. И такая приходит тебе, бам, нотификация, ачивка, вы сегодня выполнили план. Ты такой, о, молодец. Ну, то есть ты сам себя не можешь не осознавать этого, но тебя кто-то похвалил, ты такой, ух.
Круто. Слушай, а я подумал, я же глупость вообще сказал. Что значит, я не знаю примеров с стимулами? Наша с тобой сегодняшняя встреча — это самый что ни на есть стимул. Я просто договорился с тобой о том, что мы поговорим про эту книгу. И я такой, так, ну, надо читать книгу. Я же договорился о том, что и у меня вот это есть эта карточка, которая написана. Надо записать подкаст с Димой Морозом про книжку «Atomic Habits». Собственно, это и есть тот самый стимул. Ну, а награда, что я выложу потом этот выпуск и буду радоваться, что вот люди его слушают, комментируют, появляются там лайки, просмотры и так далее.
Да, но это на самом деле я хочу отдать тебе должное, потому что это достаточно такой серьезный long run, то есть это не такое короткое действие, за которое ты получил моментальное вознаграждение, потому что в случае, допустим, даже с записью этого подкаста, у тебя всегда есть альтернатива не делать. И да, она тоже как бы cool, потому что все-таки сделать подкаст — это не просто, это проект, и всегда есть такая короткая альтернатива, не знаю, там, соцсети, сериальчики, все что угодно, да, то есть ты можешь себя дофамином-то накачать и без этого, но у тебя вот работает это на каких-то там других уровнях, и нельзя ни в коем случае, мне кажется, сбрасывать со счетов тот факт, что все-таки сила воли, она есть, да, и некий уровень осознанности, он у всех людей разный. То есть все сидят на дофамине, так или иначе, но кто-то приспособлен к лонгранам, а кто-то не очень. И вот этот цикл у всех, на самом деле, такой, я назову это критическая продолжительность действия, который, в течение которого требуется подкрепление, она у всех разная. То есть кто-то в состоянии там протянуть долго и получить это подкрепление там отложенным образом, а кто-то такой, не-не-не, там, для меня любое действие больше часа, то матч, я пошел там сериалы посмотрю. Поэтому здесь все-таки люди разные. Это, мне кажется, нельзя сбрасывать.
Ну, здесь, во-первых, следует иметь в виду то, о чем пишет сам Клир ближе к концу книги, про то, что генетика у всех разная, и нужно понимать, что вот про это мы очень подробно говорили с Настей Шавриной, как раз про эмоциональный интеллект, что в первую очередь определяется генами. Эмоциональный интеллект действительно прокачивается в ходе воспитания, очень сильно влияет то, как мы взаимодействовали с родителями, с окружением там, в детском возрасте, и это формирует наши, ну, ответные реакции на эмоции. Но в базовом, по крайней мере, на сегодняшний день, я так понимаю, на базовом уровне есть некоторая сущность, которая определяет вообще наш эмоциональный отклик. То есть, условно, насколько мы невротики или нет. То есть, насколько у нас эмоции сильны или слабы. В частности, лимбическая система, она может быть просто от природы очень сильно связана с префронтальной корой или слабо же связана. И в этом случае мы будем либо более дерганы и более с эмоциональными вот этими вот всплесками, или менее. И это действительно генетика. И понятно, что дальше ее можно шлифовать воспитанием. Ну и, собственно, с ростом человека она так или иначе там может тем или иным образом поменяться. Но базово она может быть очень, ну, заложена в достаточно разных диапазонах, что будет так или иначе, конечно, влиять на то, как мы справляемся, собственно, с мотивацией, с силой воли и так далее. Естественно, от этой вещи, ну, никто никуда не денется. Люди все разные. Но при этом, что важно, что мозг пластичен, и все эти эмоциональные отклики, их можно со временем менять. И про это не стоит забывать, что если, и опять же, тоже немножко перефразируя Клира, он говорит, что как вы ассоциируете, с кем вы себя ассоциируете, таким вы и будете. Если вы будете считать, что, ну, я от рождения ленивый, вы и будете ленивыми. А если вы поменяете у себя это в голове, вы будете считать, да, я ленивый, но я знаю, что в нужный момент я могу собраться. И тогда у вас вот эта вот ситуация с тем, что вы будете собираться, тоже будет входить в привычку. Вы просто будете знать, да, я люблю поваляться на диване, это нормально, это для меня ок. Но при этом, если мне нужно что-то сделать в срок, я это сделаю в срок. И вы эту вашу природную сущность быть ленивым переформируете в что-то другое, если будете отдавать себе в этом отчет. Так, ну, шаг 2 про добавление привлекательности. Мы немножко уже его затронули, мне кажется, когда про стимулы говорили, что, конечно, нас радует вознаграждение. Интересная мысль, которая тоже, я с ней, наверное, сталкивался где-то раньше, но как-то не осознавал ее, что когда у нас впервые сформировался какой-то отклик, мы сделали какое-то дело и получили вознаграждение, то в следующий раз нам уже интересно не вознаграждение, а предвкушение вознаграждения. Да, да, собственно, да. Вот этот самый дофаминовый цикл.
Это крутой инсайт, на самом деле.
Да, и потом ты начинаешь делать что-то на автомате. У меня была дикая, ну, не дикая, но достаточно сильная зависимость от Инстаграма. Я просто это понял. Я никогда не сидел в Фейсбуке, никогда не сидел в ВКонтакте. У меня вообще сейчас с этим никаких проблем не было. В Ютьюбе, там, не знаю, то есть все, в этом смысле все окей, но Инстаграм — это просто было какое-то залипалово. Я решил посмотреть, а что вообще происходит, когда я, что я хочу от него вообще. И я понял, что на самом деле, я когда открываю Инстаграм, я просто проследил за собой, я понял, что я не нахожу там никакого удовольствия. То есть я листаю фотки бессмысленно абсолютно, я не вижу ничего там интересного, но я его открываю, потому что я думаю, ну вдруг там кто-то что-то выложил интересное, что мне понравится. А я понимаю, что я даже, когда я осознал это, что я даже не представляю, что это должно быть вообще такое. Мозг абсолютно сформировал эту привычку, что сейчас я что-то увижу интересное и будет клево. Но при этом клевого ничего нету, и да, все строится исключительно на моем ожидании, да, радостного события. И при этом я проследил еще, когда я это делаю. Но это уже я за Стиву предыдущий шаг обращаюсь. Просто когда мне скучно, банально. То есть просто скучно, ты думаешь, что-то скучно, мозгу хочется развлечься. Ну да, картинки посмотрим. Сейчас там же интересно, там же здорово.
Да.
Вот. Но в итоге я побрался с тем, что я, во-первых, осознал, что это просто неинтересно, первое, и не надо туда заходить каждый день, это просто бессмысленно. Что интересно, это раз в какое-то время посмотреть, что делали твои друзья, где они были, и тогда это действительно возвращается интерес к этому, и ты уже более осмысленно, собственно, подходишь к процессу просмотра соцсетей. А второе, что когда тебе скучно, не надо брать телефон, отложи его в сторону, это убрать стимул. Вот у меня это так сработало.
Согласен, да, на самом деле, если говорить про привычку к соцсетям, в частности, с Инстаграмом, была похожая история на самом деле, то есть такую, типа, что-то скроллишь зачем-то, а потом как раз после этих атомных привычек, что ли, я там пару хуков применил, то есть первый, я просто удалил его, то есть я сделал возможность посмотреть что-либо суперсложный мост, такой, да не, ну скачивать, логинить, да нет, ну все, нет. И да, это, ну, как, потом это подменяется. С другой стороны, я еще на самом деле и Клир об этом тоже пишет, и я это поддерживаю, что не стоит пытаться превратить себя в машину. Ну то есть у тебя должны быть какие-то твои штуки, твои там какие-то слабости, и это норм. Потому что иначе ты просто, ну как бы начнешь стрессовать, и это все закончится какой-то катастрофой, там чипсами и всем остальным. Ну я не про Инстаграм, а вообще, да, там про срывы всевозможные. То есть мост такой, ага, если ты меня этого лишаешь, соответственно, должна возникнуть какая-то другая стимуляция. Если ты в конечном итоге ничего не получаешь, и отказав себе во всем, ты вдруг остаешься как бы на том же месте, где и был, не знаю, с точки зрения развития результатов, ты такой, блин, ну what the fuck вообще, зачем я все это делал?
Мне понравился один вывод, который я обсудил даже у себя в чатике, написал, и там вот как раз мы немножечко там подискутировали на эту тему. Один из методов, который предлагает Клир, он в научной литературе, я так понимаю, называется смещение на цель, а у Клира он предлагает совместить приятное с полезным. И вот он говорит, что работает это примерно так. Что мне нужно? Я хочу 10 отжиманий сделать. Поэтому что я буду делать? После того, как я достану телефон, я сделаю 10 отжиманий. Это в скобочках «нужно». А после того, как я сделаю 10 отжиманий, я проверю Facebook в скобочках «хочу». То есть хочу я как бы проверить Facebook, ну мой мозг хочет награду такую получить. Но я ему говорю, так, хорошо, ты это сделаешь, но вот через вот, как бы, эту структуру. И я заметил, что я действительно так часто делаю. Мне сложно, наверное, привести пример прямо уж сходу. Но я действительно часто говорю, так, ладно, я сейчас как бы я отдохну, но перед этим я сделаю вот это. Я заметил, что очень часто ты начинаешь хотеть непосредственно потом процесса вот этого. То есть тебе сначала хочется посмотреть Facebook, а не делать отжимания, но потом, когда у тебя вошло уже в привычку делать 10 отжиманий перед Facebook, тебе уже начинается хотеться 10 отжиманий сделать, а Facebook уже вообще, ну как бы неважно, там, посмотрю его или нет. Вот. И это очень кайфовая штука. У меня она срабатывала. Не знаю, как ты замечал за собой такое.
Ну ты знаешь, это похожая история про ожидание вознаграждения. Да, то есть вот с этим, мне кажется, перекликается. Да, такая история есть. Вот у меня, в частности, говоря про прикладные вещи, я делаю перерыв на кофе. Кофе для меня в кайф. Окей, с чем-то это можно совместить. Не скажу, что чтение для меня это болезненный процесс, отнюдь нет, но такой короткий промежуток времени, когда ты там 5-10 минут пьешь ту чашку кофе, кажется, что можно найти себе какое-то более лайтовое занятие, типа, опять же, что-то поскроллить там или, не знаю, там, почту, например, посмотреть, даже порой, потому что, ну, нужно переключаться с рабочих моментов. И я вот начал эти штуки совместять, там, пью чашку кофе, читаю что-то, какую-то книжку на телефоне. Да, и это, опять же, история про ожидание, то есть впоследствии становится уже, как бы сказать, мозг, опять же, на своем таком инструментальном уровне переключается в режим, когда для тебя отжимания уже сами по себе значат получаемое вознаграждение. Ты дальше можешь его не сопровождать уже тем, к чему ты, зачем ты это делал изначально.
А я сейчас понял, вдруг внезапно, почему-то мне в ходе прочтения эта мысль не пришла в голову, а сейчас я ее осознал, что суть-то в том, что если ты на протяжении там пары недель, например, поощряешь себя Инстаграмом или чашкой кофе, то за это время ты начинаешь уже чувствовать эффект от, как раз вот этот отложенный эффект от того, чего ты не хочешь делать. Да. То есть через там, ну, 15 дней ты уже чувствуешь, о, да, мне вообще кайфово отжиматься, я легко это делаю без проблем. Или мне кайфово, я прочитал столько книг, я получил столько информации. И ты уже думаешь, так, я хочу еще информации, ты же уже результат получил, он подкрепился, все, классно, теперь, значит, можно дальше продолжать. И окей, да, результат будет отложенный, но я знаю уже его, я уже его прочувствовал, я хочу еще, не важно, что он будет через 20 дней. Вот, и так получается, что ты учишь себя как раз получать вот этот вот отсроченный результат от каких-то long-term вещей.
Да, причем здесь еще, мне кажется, в этом процессе очень важна осознанность. Что я имею в виду, это как вот в примере автора с японским этим поездом, Синкайсен, по-моему, называется. Да, штука в том, что, значит, чуваки, когда проверяют на платформе, они проговаривают слух такой. Я смотрю на показания прибора, они показывают вот это. Я смотрю на платформу, платформа чистая. И он начинает главу с этого, я такой, так, чему ты вообще клонишь? А потом он говорит очень правильную вещь. А, когда ты мало... Ну, это вопрос про осознанность собственных реакций, вообще своего поведения. Зачем ты это делаешь? Какой результат ты получаешь? Когда я, ну, рефлексирую на тему чего-то, то есть я позанимаюсь спортом, я себя буквально вслух хвалю. То есть я такой, круто, чувак, да, ты сейчас сделал это, ты получил такой-то эффект, класс. То есть это какой-то дополнительный такой буст вот того самого позитивного подтверждения. И при всей вот примитивности, в чем, опять же, и сила книги, и сила вот таких подходов, кажется такой, ну, камон, вслух проговаривает, да нет, это реально работает. То есть просто работает, похвали себя сам. Вот, поэтому, да, я согласен, что и, во-первых, начинают вот эти, все эти микростимулы работать, и, во-вторых, нужно не забывать себя, как бы, еще дополнительно таким образом подкреплять.
Ну да, он там говорит про то, что это даже не столько подкрепление, сколько максимально всегда уходите, ну, в каких-то вещах, которые вы хотите поменять в ту или иную сторону, отходите от автоматизма. И да. Принцип «показывай и говори», он уводит от автоматических реакций. Ты хотя бы насколько-то начинаешь чуть-чуть больше осознавать, что ты, собственно, делаешь. А удивило меня то, что, это уже не касаясь там предмета книги, что он так уповает на именно японский поезд, потому что этот принцип, по-моему, действует примерно везде в каких-то нагруженных вещах. Я точно совершенно знаю, что у машинистов метро в Москве такое работает. Они обязаны проговаривать показания приборов, соответственно, диспетчеру. Это, естественно, работает в авиации, где они зачитывают все чек-листы всегда при посадке, при взлете. Они все произносят вслух. То есть это не что-то из ряда вон выдающееся. Это практика, которую используют во всех... каких-то процессах, которые связаны с угрозой для жизни людей и опасности, люди давно уже это применяют, в общем-то, вполне себе известный метод.
Я хотел бы, на самом деле, еще этот тезис расширить примером, который лежит, наверное, за пределами каких-то бизнесовых историй, или там про здоровье, про соцсетки, все такое, а имеет, на самом деле, очень сильный, прям драматический, ну, в смысле, с точки зрения влияния. Что имею в виду? Я имею в виду, это вот у меня за прошедшие, наверное, несколько лет очень сильно прокачалась мышца рефлексии. И в том числе благодаря практике проговариваний. То есть, если я испытываю что-то, ну, во-первых, я сам себе там пообещал, договорился сам с собой о том, что я не буду пытаться скрывать какие-то свои там чувства, ощущения, все такое. Просто у меня был там определенный период жизни, когда было, ну, психологически тяжело. И мне помогло в том числе общение там с терапевтом. Но не он меня этому научил, а вот, в принципе, это сама собой сложившаяся привычка, которая придала мне огромный позитивный результат. Это проговаривание. То есть я проговариваю вслух. Если мне там поведение человека не нравится, например, да, там, не знаю, в отношениях каких-то близких с друзьями или еще с кем-либо, я говорю, слушай, ну, сам себе, я испытываю сейчас эти эмоции. Вот, я испытываю вот это, и причиной этому я предполагаю, что является вот то-то и вот то-то. И на самом деле это очень круто, потому что у меня даже бывали ситуации, ничего драматического, но когда ты ведешься такой немного не в адеквате, то есть ты такой раздраженный, знаешь, еще не помню, у кого это называлось, мозг лабрадора, то есть, да, когда включается, когда ты там, ты либо там вознаграждаешься, такой тебя погладили, ты там машешь хвостом, либо кто-то с тобой вдруг, как тебе кажется, несправедливо поступил, и ты такой, типа, раздражаешься, там, лаешь и, в общем, ведешь себя как комок каких-то эмоций. Вот. И на самом деле, когда я временами вел себя не совсем справедливо с людьми, я потом рефлексировал, и лучше постфактум признать и сказать, типа, слушай, там, Вася, я на самом деле вчера вел себя неадекватно, я порефлексировал, предполагаю, что причина была в том, что я чувствовал себя вот так-то и вот так-то, поэтому сорян. Ну, то есть лучше впоследствии это признать, и люди на самом деле непривычные к этому, они такие, типа, Воу, да, такие, ничего себе, интересно, ты прям вот так к этому подходишь? Я говорю, ну да, вот, то есть мне помогает. Я проговорил, вот это я испытывал, так себе повел, предположительно причина такая. Вот тебе я в этом сознаюсь и самому себе. Поэтому мне кажется, что, знаешь, это, опять же, к вопросу про полезность такого рода подходов, и это за гранью, там, бросание курить, бега, бизнесовых каких-то историй, это прям вещь, которая очень позитивно может сказаться вообще на взаимоотношениях с людьми тоже. Ну, вот такой пример приведу. Да, и на самом деле, вспоминая, опять же, Канемана великого, «Думай медленно, решай быстро», никто не запрещает думать медленно и после действия, да? То есть ты какое-то действие предпринял, но ты можешь действительно порефлексировать, потому что я, на самом деле, наблюдаю кейсы, когда люди, там, кто не развивает как-то вот эту практику рефлексии и так далее, то есть ты можешь даже задавать вопрос, слушай, например, вот ты сейчас повел себя вот так, было не очень приятно, давай подумаем, а что стало причиной? Я то есть не хочу конфликтовать, я хочу вместе с тобой копнуть, откопать реальные причины, да, потому что условно я не виноват, там, да, там люди вокруг не виноваты, что-то тебя аффектит, и ты себя вот таким вот образом ведешь. Давай рефлексируем. Но не все люди, к сожалению, к этому склонны. А это вот мышца, которую надо накачивать. Вот ту самую вторую систему, про нее не забывать, даже после того, как действие уже совершено.
Да, да, согласен с тобой полностью. И мы, кстати, с Максом Волошиным как раз очень мило пообщались на тему рефлексии и важности, и вообще, как он это делает. Он достаточно там подробно рассказал, по-моему, даже в выпуске попал этот кусок наших рассуждений на эту тему. И, собственно, после него я как-то тоже, опять же, мне везде нужен какой-то общественный, видимо, стимул, я как-то вот без этого не могу. Я такой думаю, так, а как составить ретроспективу делать, чтобы вот на постоянной основе? Я начал видосики маленькие делать, такие 10-минутные на YouTube, просто это никому не интересно, я практически в этом уверен, но это просто нужно мне, чтобы я сам себе отдавал какой-то осмысленный отчет, уже не для галочки как бы это делал, а потому что, ну, все-таки это кто-то посмотрит, значит, наверное, надо сделать нормально. И поэтому я такой, ну, ладно, значит, надо подходить к этому более осмысленно. Третий такт в привычках — это «упростите» принцип. Здесь я понял, что когда, ну, о чем говорит Клир, если я правильно его понял, что чем проще, собственно, та вещь, которую вы делаете, это, наверное, частично перекликается с твоим принципом декомпозирования задачи на какие-то минимальные возможные чанки, потому что чем они меньше, чем они более понятные, тем тебе проще их сделать, и тем вообще легче выполнение огромного задания, потому что тебе ясно, что нужно сделать. Когда не ясно, что нужно сделать, то воля страдает, потому что когнитивно трудно, бла-бла-бла.
Ты прокрастинируешь тебе... такой, да, и
да,
все такое.
Да, вот. Я заметил, что мой личный пример — это в ситуации с бегом. Мне гораздо, вернее, вообще единственное, что мне нужно, это, видимо, действительно принцип «упростите», потому что как-то со стимулами и наградой у меня, видимо, как-то природно все ок, и мне здесь очень просто. Мне не нужно никуда выкладывать форму беговую, чтобы заниматься бегом. Мне нужна программа. Если у меня есть беговая программа, мне не нужен ни тренер, ни сообщество, ничего. Мне нужна цель. Ну, типа, конфетка, которую я получу, я пробежал марафон. Хе-хей, классно. Ну, там, полумарафон в моем случае. И мне нужна простота. Простота на уровне, что за меня расписали, что мне сделать. Все, мне больше не нужно ничего. Ну, конечно, я пропускал тренировки. Опять же, Джеймс Клир говорит, что можно пропустить одну тренировку, важнее пропускать две тренировки.
Да, это важно.
Конечно, я пропускал тренировки, там, когда-то я болел, ну, всякое бывало, где-то я там не очень чувствовал себя в кондиции, где-то мне просто было лень, я такой решил, не сегодня, ну, это тупо, там, дождь льет, ну, че, зачем? Я завтра пробегу, все будет нормально. Но я в итоге не сделал, из всех спортивных программ, которые я делал, а я делал не только бег, я еще несколько раз занимался силой ног, чтобы повысить прыжок для баскетбола. Я все программы завершал, кроме одной, я не завершил, собственно, марафон. Когда я понял, что он у меня разошелся, собственно, с ценностями, когда я понял, что то, сколько времени я трачу на марафон, совершенно не окупается той конфеткой, которую я получу. Я начал меньше общаться с друзьями, я подумал такой, воу-воу-воу, нет, стоп, это не то, что я хочу получить. У меня нет сообщества в беге, то есть я ни с кем там не дружу, не общаюсь, я бегаю один, а я лишаю себя важного принципа в моей жизни, ну, важной ценности — это общение с друзьями ради конфетки в виде марафона, я могу бегать полмарафона, я получу ту же самую конфетку, но не лишу себя другой ценности. Вот, и тут я как бы тормознулся и тоже сделал это осмысленно. То есть простота, она действительно крайне важна, и для меня это вот, наверное, ну, вот самый важный момент в построении привычек. Вот лично для меня это сделать просто, ну, вот, понятным и четким. Я, знаешь, что хотел у тебя спросить? Не появилось ли у тебя на этом этапе книги, и даже сейчас мы обсуждаем, немножечко сваливаемся уже к предыдущим пунктам. Я когда читал у него шаг 3, мне что-то стало скучно. Я такой думаю, подожди, ну что-то мы уже начали по кругу ходить, погоди. И вот шаг 3 для меня был немножечко водянистым. То есть как будто бы он начал уже немного повторяться, и на него у него не хватило вот именно какой-то такой мякотки, скажем так. Нет, ты можешь со мной поспорить здесь.
Да, на самом деле, не то чтобы спорить, но почему-то у меня на самом деле в рамках именно этого там раздел или главы назовем, у меня, мы же говорим про практические применения, да?
Uh-huh.
Вот, у меня возникла мысль, и я начал это практиковать по поводу простоты. Допустим, если я себе планирую какое-то действие там в календаре, да, я начал использовать календарь как свой планировщик основной, в таких каких-то крупных блоков. Для меня принцип упрощения реализовался в том, что я, короче, все необходимые материалы, ссылки, все остальное, я прям помещаю в этот слот. Ну, то есть это должно быть для меня прям вот все. То есть у меня не должно быть препятствий между действием и чем-то еще, потому что, да, такая прокрастинация, блин, это же надо вот это найти, вот это надо поделать. Нет, все, вот у тебя оно лежит, просто бери и делай. Это такое, ну окей, ладно, все. Ну, то есть ты не можешь с этим не работать. Поэтому тут на самом деле... все же, опять же, индивидуально, поэтому, может быть, не, там, не срезонировало как-то, но мне очень понравилась история про его рекомендацию, допустим, если говорить про простоту, что какое-то новое действие, оно должно не переходить какую-то грань таких сверхусилий, что ли, да, то есть вот он пишет такой совет из серии, что любая новая привычка не должна занимать дольше 2 минут, и там с точки зрения спорта, допустим, да, там упрощение, как это работает, ты приходишь в спортзал, и такой, я не выйду, пока у меня не будет там six-pack. И ты такой 2 часа упоролся, а потом все, ты не можешь встать, все плохо. Не надо так делать. То есть он даже пишет, что вот вообще заканчивайте действие до того момента, как оно начинает вам как бы... у вас начинает там болеть от него, там, не знаю, йога в прямом или переносном смысле. Просто останавливайтесь осознанно, делайте его коротким. И вот такими самыми 1% шагами двигайтесь к результату. Вот, важно только осознавать тот момент, что то, что не получилось за 2 часа, тем более не получится за 2 минуты, да, six-pack не родится просто в один присест, но мы опять же возвращаемся.
Для тех слушателей, которые, возможно, не поняли, под six-pack ты подразумеваешь кубики на прессе.
Да, кубики на прессе, вот это вот все, да, все, что ассоциируется с, там, с походами в спортзал. Вот, поэтому мне кажется, что здесь такой принцип на самом деле полезный, вполне прикладной, потому что я, опять же, в практике общался с людьми, которые, не знаю, там, занимаясь спортом, прошло какое-то время, такие, слушай, я не чувствую какого-то позитивного буста, и я задаю вопрос, а какого, там, какой степени должен быть этот буст? Ты что, хочешь сразу там с дивана марафон пробежать или, да, там, 15 раз на турнике потянуться? Так не будет. Вот, поэтому важно понимать, что...
Опять же, отложенные награды.
Да, отложенные награды. То есть, и чтобы к ней приблизиться, реально 10 отжиманий, там, все что угодно. Делать это короткими-короткими вещами.
Слушай, как же важна все-таки вот это, не важна, а важно чувство того, что да, есть действия, которые надо выполнять долго, чем ты получишь первые результаты. Вот этим быть внутренним земледельцем, который получит результаты только к осени. Просто вот практически каждый кейс, который мы с тобой обсуждаем, ничего никогда не получится сразу. И чем больше ты получил вот подкрепление вот этому принципу, тем проще браться за какие-то большие масштабные дела. Это прям настолько, я просто вот сейчас нас слушаю и понимаю, что просто чертовски важно.
Да, и здесь еще, мне кажется, осознание того, как, опять же, работает голова. Не стоит сбрасывать вещи, которые нам приятны и не вредны, по большому счету. Не стоит сбрасывать их со счетов, а наоборот, ими нужно вооружаться. То есть как раз про совмещение. Да, если ты там чем-то занимаешься, совмести это с чем-то, что тебе уже там привычно и приятно, и тогда это окей. То есть возьми то, что ты считаешь как бы каким-то таким, назовем-то, злом, и используй это себе во благо. Там, не знаю, хочешь скроллить социалки, присовокупи к этому что-нибудь, езду на велотренажере. Да скролль ты там до позеленения.
Да,
просто
да, да.
Ты к этому что-то полезное приоттачь, и будет круто.
Тут вот почему-то, ну, мы не стали этого касаться, но вспомнил классный принцип, который действительно у меня лично сработал. Принцип про то, что понимай, где и когда ты будешь это делать, какую-то привычку, что если ты не заранее не осознал, а когда ты собираешься делать, ты будешь даже 2-минутные дела откладывать до бесконечности. То есть вот у меня сейчас, я пытаюсь себе в привычку поставить медитацию, я понимаю, что пока я не скажу себе так, я буду вот заранее с утра, вот я буду это делать вот тогда-то или после этого. Если я так себе не скажу, то я все время буду, да, потом сделаю, ну это 2 минуты, ну я найду потом 2 минуты. И потом это все тянется до вечера, а вечером уже поздно, и такой, ну ладно, ну все, надо спать, что это. Вот. И я понял, что у меня такие вещи срабатывали в как раз программах тренировок, где я просто заранее понимал, я там бегаю утром или вечером, и я просто себе отдавал отчет, что да, я бегаю вечером, неважно во сколько это будет, 10, 11, мне совершенно неважно, я выйду, вот как бы последним занятием за сегодняшний день осмысленно будет бег. И какое бы время ни было, я просто до ужина шел бежать. Я понимал, так, все, я сейчас ужинать собираюсь, значит, пора бегать. Вот. Или с вот последним там циклом тренировок на ноги я тоже делал. Я заканчиваю работу, я закрываю ноутбук, я надеваю кроссовки и начинаю прыгать. Вот, то есть оно и все, и никаких не было проблем. Но как только нет ассоциации с тем, когда я собираюсь этим заняться, все, все распадается вообще моментально.
Да, и здесь еще на самом деле есть такое зло, это перфекционизм, неуместный временами перфекционизм. Что я имею в виду? Вот, мне на самом деле к вопросу про, ну, приводя пример, там, медитацию или занятие спортом, здесь у меня несколько штук таких тезисов, которые, там, опять же, Клир перечислял, они у меня вот в моей практике вырастают. Приведу пример. Допустим, социальное подкрепляемое, какое-то социально приветствуемое действие, да, вот о чем пишет Клир. Он говорит, что поместите себя в контекст, в сообщество людей, где ваше целевое поведение является приветствуемым. И на самом деле из практики это сообщество людей не обязательно должно быть реальным. Что я имею в виду? Вот в моем случае, да? То есть есть какие-то там люди, которые для меня являются ориентиром. Не знаю, там Бен Хоровиц, Илон Маск, кто угодно. Не стоит в этом стесняться, да? Такой говорит, ну кто, где я, где Илон Маск? Да нет, я вот реально хотел бы оказаться среди этих людей. Ничего в этом такого нет. Ну, в смысле...
Все тоже люди, и в голове у них то же самое, что и у
тебя
происходит.
Да, постыдного желания в этом нет, во-первых. Во-вторых, я понимаю, что, ага, если бы я оказался в этом сообществе, необходимо действовать вот определенным образом. То есть ты внутри себя начинаешь вот эту планочку поднимать. Второй кейс, да, говоря про вот тех людей, на которых ты можешь ориентироваться, и об этом же говорит Клир про планирование. Марк Андриссен, да, это там знаменитый инвестор в Кремниевой долине, говорит, что, ребята, планируйте в календаре все. Вообще все, даже отдых планируйте. И вот к вопросу про бег, медитацию, вот впиливайте в календарь все, что вы можете. Я в этом вопросе там не всегда идеален, и не всегда моя неделя прям выглядит как такое полотно, но я стараюсь, поскольку... Тут включается третий принцип. Не надо себя мочить, если вы что-то не сделали. Вот и там Толя Марин с Ваней Замесиным тоже это говорили. Я из их подкаста вынул для себя это как супер такой тезис. Но не сделал, не надо себя, короче, мочить за это. Вот, и о том, что если ты... В принципе, даже не пытаешься это спланировать, то ты, естественно, к этому не придешь. Если ты не пытаешься запланировать занятие спортом, но оно и не случится. Или будет оно таким крайне спорадическим. О, у меня сегодня появилось время, я пошел. А так, если ты запланировал, окей, ты профакапил сегодня, ну не успел, но оно у тебя висит в календаре, и ты начинаешь так вот нет-нет, но пытаться найти какой-то компромисс, пытаться найти правильное как бы расписание и ритм жизни. И это как раз вот история про там борьбу, назовем это, с перфекционизмом, да, то пытайся делать, и ты к чему-то придешь, но не пытаясь, ты не придешь точно никуда.
Ну да, это действительно вот к вопросу возьми и сделай, вот этим вот тупому принципу, на который ты, когда копаешься немножко глубже, ты понимаешь, что да, это действительно работает, просто вот опять же, с напрыга возьми и делай не работает, но если покопаться глубже, то ты понимаешь, что это значит на самом деле. По поводу календаря, мне здесь показалось, что важный момент все-таки, это было у Криса Бейли как раз в продуктивном годе, что не всегда, не всем подходит ситуация с календарем, потому что кому-то хочется творческой свободы, ему просто свободнее и класснее живется, когда у него не расписан график, когда он может позволить себе, а сейчас я отдохну, а сейчас я поработаю, а сейчас я там еще что-нибудь сделаю. Но тогда действительно важна какая-то другая привязка к тому, а почему ты сделаешь сегодня именно вот это. Там тот же принцип getting things done, который у Дэйв Аллена расписывает, как, собственно, работать с карточками, он вообще предлагает календарем пользоваться очень условно, как такой штукой, которая просто привязывает тебя к каким-то делам, которые, ну вот, срочные в определенный момент времени, а в целом у тебя просто есть список дел, ну, бери и по очереди делай, когда есть определенные окна, скажем так, возможности для того, чтобы сделать мелкие дела, большие дела, там, дела в поездке и так далее. Вот у меня, например, этот принцип гораздо лучше работает, чем календарь. Я понимаю, что календарь для меня too much. Я его начинаю, как бы это так сказать-то, из фокуса терять, что ли. То есть, когда у меня излишне все расписано, я когда начинаю отставать, у меня включается как раз, ну, вот этот перфекционист, с которым мне хочется бороться, который говорит, ну, ты начал отставать, давай попробуем успеть все впихнуть, ага, там. Ага. И я начинаю заморачиваться, и в результате все получается вообще очень плохо. Ага. А когда у меня расписаны, да, ключевые какие-то моменты, но я понимаю, так, у меня сейчас есть 2 часа окна, у меня есть список дел на то, что я могу сделать за большое время, сидя дома. Или у меня есть сейчас 15 минут, у меня есть список дел, которые я могу сделать за 15 минут. И тогда оно работает. Но не работает встраивание новых привычек, тогда нужно что-то вот притягивать к другому. Ну, то есть, в целом, тут опять же, каждый, наверное, сам может для себя найти, как ему удобно добавлять те или иные вещи, исходя из его какого-то представления о том, что для него ценно. Хотел тебе проопонировать по поводу правила двух минут, поскольку я в другой книге, кажется, как раз у Бейли читал другой немножко принцип, который мне тоже нравится. Он говорит немножко другое. Если вам сложно делать какое-то дело, возьмите таймер, засеките 2 минуты. Сделали 2 минуты, если чувствуете, что можете делать еще, делайте еще. Если чувствуете, что устали, ну, 2 минуты сделали, молодец. И здесь он забавно, что он расходится как раз с Клиром, который жестко говорит, что даже если вы чувствуете, что готовы сделать еще, остановитесь, типа, на сегодня хватит. Вот он предлагает другой принцип. Сложно мне сказать на практике, что лично для меня работает хорошо. Я всегда, наверное, в тех вещах, которые хотел у себя лично выработать привычку, наверное, все-таки сразу заранее понимал, сколько я буду делать то или иное. Но интересно, что вот мнение экспертов расходится.
Ну да, и здесь у каждого действительно свой ритм, свои подходы, и там к вопросу про календари или тудулисты и все прочее, на самом деле инструментарий может отличаться, но если вспомнить истории успешных людей, там, в том числе людей творческих упомянутых, да, писателей и прочее, то эти люди в большинстве своем придерживаются системы. То есть она у них разная у всех, но какая-то система должна быть. Это знаешь, как в музыке существуют музыкальные фразы, в рамках которой ритм может быть совершенно ломанный, но когда ты в состоянии, вот твой мозг, да, там, допустим, или чей-то мозг, он в состоянии держать вот всю вот эту продолжительную музыкальную фразу, и он в состоянии жить и работать в этом ритме. Супер окей. Но вот у меня, да, мой кейс — это прям декомпозиция, просто там 0-1, делаешь, не делаешь. Вот.
А я думаю, у всех так. И опять же, Клир же, мне кажется, он тоже про это пишет, что ну не бывает там супермотивированных каких-то очень умных людей. Бывают те люди, которые просто умеют это разбивать до состояния, когда они вот как раз эти фразы видят в своем цикле вот этом жизненном. Да, это в джазе прям есть же это правило про то, что умей разбивать все определенные фразы, которые иногда будут повторяться и таким образом будут давать слушателю, собственно, ощущение того, что
целостность.
Да, 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 что музыка повторяется, и они будут чувствовать тогда в ней. И опять же, с одной стороны, эти фразы должны быть не слишком однообразными, потому что тогда будет скучно. С другой стороны, они должны быть достаточно похожими, иначе будет слишком сложно, и ты начнешь терять фокус. И это вот к его вопросу о том, что есть вход в состоянии потока и интересной деятельности, как бороться со скукой. Это вот уже в следующем, мы так плавно перешли к последнему, собственно, шагу, который Клир называет «принесите удовольствие». И, собственно, он говорит, что да, важно бороться со скукой. И что он говорит, отличает профессионалов от непрофессионалов, что профессионалы умеют рутинно делать скучную работу. Да, они могут один день профакапить, но систематически они будут делать одно и то же на протяжении очень долгого времени и не переживать на тему того, что это скучно, рутинно и однообразно. Да, возвращаясь к вопросу про состояние потока, что есть поток? Это когда сложные вещи доведены до такого автоматизма, что нейроночки уже настолько, там, у тебя шоссе просто проложено, что ты настолько эффективно используешь мозг, насколько это вообще возможно. Про это была целая глава у Голмана в «Эмоциональном интеллекте», что есть состояние потока. Немножко сложнее процесс. Клир к нему подошел совсем уж просто, что типа вот вы настолько профессионал в своей деятельности, что берете и входите в состояние потока. Голман добавил важную особенность, что в состояние потока важно войти. И есть петля, когнитивно сложная петля вхождения, вот есть этот барьер. Я провел аналогию, которая мне очень понравилась. Ты общался на эту тему с одним из друзей, что это похоже на игру в шахматы. Перед тем, как начать играть в шахматы, если ты дикий профессионал, тебе нужно расставить шахматы по столу. Это занудное, дурацкое, ну, как бы действие, которое очень скучное. Ну, типа, надо достать из шкафа эту шахматную доску, положить ее куда-то, фигурки расставить там. Это, ну, прям бесит. Ну, ты же играть хочется, а не шахматы расставлять по столу. Вот. Но как только ты их расставил, если ты профессионал, дальше все, у тебя дальше все работает идеально, и дальше уже тебе не нужно ничего, и дальше ты работаешь на 100% возможностей своего мозга, потому что у тебя нейроночки подстроены под эту игру. Поэтому, да, автоматизируй то, что можно автоматизировать, но не бойся того, что в это состояние нужно входить, поэтому нужно максимально все подводить к тому, чтобы, да, эта вот автоматизация всегда включалась очень легко и просто, а не требовала от тебя каких-то неимоверных усилий. На самом деле здесь мы уже все основные вещи, которые я хотел поднять, сказали про внесение удовольствия, потому что про мысль того, что мы вынуждены работать со срочным удовольствием, мы поговорили, про важность генов и вообще что все равно все люди разные, и надо это учитывать, мы тоже эту тему затронули. У меня был к тебе вопрос, трекал ли ты привычки? Он предлагает делать трекинг привычек.
Честно, нет.
Не делал?
Нет. Я не буду себя за это мочить, ага. Но я не делал прям практические упражнения. Мне кажется, отчасти потому, что, ну, мне так субъективно показалось, что описанное им — это вещь, которая в первом такте очень резонирует, а во втором структурирует то, что и так, ну, до определенной степени в голове заложено. Поэтому я решил для себя, что я не буду проделывать прямо вот те упражнения практически, которые он описывает. Советовать или нет, не берусь говорить, да, здесь все решают для себя все. Но после того, как, мне кажется, я... Как говорят, если в книге вы нашли, там, не знаю, 10% полезного или меньше даже, не суть важно, это уже как бы круто. Когда в этой книге я нашел для себя 80% полезного, я понял, что еще и просто добивать это структурированный привычек too much, давай, Дима, становишься, как бы тут все понятно.
Слушай, ну он даже сам говорит про то, что, возможно, вам это не нужно. У него там есть прям под заглавие, по-моему, вредность трекинга привычек, что
да,
иногда,
да, кстати, да.
Когда целью становятся показатели, а не, собственно, качественное улучшение, то, возможно, вы как бы дольше тратите время на то, чтобы вот заниматься всем этим фиксированием, и смысла в этом нету. Я подумал, что трекингом привычек в каком-то смысле является там беговое приложение. Это же трекинг привычек. Ну, в смысле, мы же отслеживаем наш прогресс. И в этом смысле оно работает обалденно. То есть, когда я скачал и поставил себе приложение, собственно, в этот момент я начал бегать регулярно. Потому что так, ну, круто, я теперь вижу свой прогресс, я видел, сколько, когда я бегал, какой у меня темп был год назад, какой темп у меня сейчас, сколько я бегал тогда, сколько я бегаю сейчас, там, за месяц километров. И я для себя такую галочку поставил, ну, в смысле, я же трекаю привычки, по факту-то. Вот, вот оно, это оно и есть. Ну, в разумном пределе, все подстроено под это, все круто.
Да, больше того, вообще нужно отдать должное тем людям, кто проектирует всевозможные цифровые сервисы, будь то приложение для бега, я не знаю, там, социальные сети и все остальное. То есть они очень хорошо понимают эту механику. И мало того, что-то они трекают, они тебя к этому еще и стимулируют, да, всевозможными там ачивками и прочее. Поэтому, да, эта штука работает. Работает именно так. И я согласен, что с тех, когда появились приложения, появилось, и оно в себя вобрало сразу массу штук. Такой, у тебя есть некая комьюнити, социально приветствуемое поведение, типа, вау, какие-то кудос, там, тебе, если ты побегал, и все такое, плюс какая-то динамика, тебе, там, диктор говорит, о, Дима, ты так круто побегал сегодня, и ты такой просто, о, боже, я бог. Вот, поэтому да, так это и работает.
Слушай, в Nike, когда еще добавили в беговом приложении то, что можно было друзьям отсылать аудиоуведомления, я до сих пор иногда этим пользуюсь, потому что у меня есть некоторые друзья, которые в других странах бегают, я думаю, блин, классно, я могу им отправить в Германию, другу могу отправить. Классно. Да, слушай, они за тебя разложили эти 4 итерации привычек просто в приложение, по сути. И грамотное приложение, вот, которое, наверное, формирует привычки, оно должно вот, да, наверное, примерно так и работать. Это очень круто. Две вещи, которые последние, которые хотел поднять. Первое — это ретроспектива. Мы ее уже довольно плотно коснулись. Я здесь единственный момент, который хотел добавить, так еще раз напомнить. Даже, по-моему, мы говорили уже с тобой эту фразу, что в чем минус привычек? Что привычки автоматизируют. И за автоматизацией мы начинаем терять осознанность. То есть, как только мы выработали привычку, Джеймс Клир говорит, что постепенно качество умения того, что мы делаем, оно после возникновения привычки бывает, что немножечко падает. По той простой причине, что мы перестаем как раз осмыслять то, что мы делаем. Мы делаем это типа классно, и поэтому мы перестаем искать минусы. Вот. Поэтому ретроспективы важны. Даже то, что мы делаем автоматически, в нем всегда есть места для роста. Если что-то мы хотим делать идеально, типа играть на гитаре, делать суши, не знаю, все что угодно, то всегда, даже если вы делаете это автоматически, думайте, где вы еще можете вырасти, что вы еще можете добавить. Может быть, вы можете добавить что-то не по той программе, по которой вы идете, а что-то вот сбоку, рядом, что разовьет в том числе и основу вашу. Ну, то есть всегда ищите, что еще можно улучшить. Ну, вот, собственно, принцип скрама, который, мне кажется, здесь в личной жизни можно применить.
Да, и на самом деле здесь мне вспоминается упомянутая история про состояние потока. Если вспомнить в моей вольной трактовке, вспомнить Михая Csikszentmihalyi, я произнес это с первого раза, его книгу в оригинале «Поток», то он на самом деле пишет о том, что состояние потока — это не только то, что ты делаешь на автомате, но и то, что чуть бросает тебе челлендж. То есть это какой-то такой график своего рода, да, если пытаться визуализировать, где там ось Y — это там привычность занятий, ваше мастерство в нем, а ось X — это то, насколько вы это челленджит, насколько это вас челленджит. И вот идеальный баланс — это где-то посередине. И неизбежно осознать развитие себя в чем-то можно только вот путем какой-то рефлексии и попыток, да, действительно, стремлением постоянно что-то улучшать. Потому что если ты что-то делаешь на автомате, рутина, да, она, особенно если мы говорим там про работу, да, работа все-таки это не, не знаю, не поедание манго и не возлежание на пляжном каком-то шезлонге, это все-таки вещь довольно такая, как бы, требующая энергозатрат. Поэтому нужно понимать, что ты улучшаешься и стремиться к этому.
Да, и улучшать как раз процессы. Вот за это я люблю менеджерские должности, да, потому что они требуют как раз, у них нет цели как таковой на самом деле. То есть нужно переключать голову, на мой взгляд, на то, не на фактические показатели, чего ты хочешь добиться, а на то, а что ты должен сделать, чтобы эти показатели улучшались. И вот, вот этот момент, мне кажется, очень важным. Ну и последнее, очень маленький пункт, важность надежды. Джеймс Клир заканчивает книгу, собственно, главой, в которой он говорит, что как это связано с вознаграждением, что надежда изначально ничего не знает про вознаграждение. Она предполагает, что вознаграждение будет, а дальше реальность начинает корректировать то, что мы впоследствии будем ожидать. То есть если у нас изначально была надежда на светлое будущее, а реальность говорит, что будущее будет не такое светлое, то при следующем подходе к какой-то проблеме мы уже будем думать, что, ну, наверное, все-таки последствия будут не такими светлыми, поэтому думаем, ну, может, не заниматься все-таки тем, что я собирался делать. Ну, либо наоборот, если мы получаем излишне большое вознаграждение, мы думаем, блин, классно, вообще обалдеть. Ну, это как там, человек, который с первого раза выиграл в игровом автомате, в следующий раз будет думать, что, ё-моё, все, капец, я еще раз сейчас выиграю. Вот. И таким образом это очень важно по отношению к привычкам. И он там даже приводит цитату Аристотеля про то, что почему молодые люди, почему молодых людей так легко обмануть, потому что у них наиболее большие надежды, у них еще нет этой коррекции с опытом. Вот. Мне в этом смысле понравилась связь, опять же, с эмоциональным интеллектом Голмана, который приводил примеры различных исследований, где говорилось, что люди, которые обладают большей надеждой, зачастую гораздо более перспективны, чем другие люди. И корреляция между вот, психологическими исследованиями, которые ориентировались на надежду, она даже порой больше, чем какие-то скиллы непосредственно людей. Что то, как человек, что он ожидает вообще от своей жизни, очень важно. То есть надежда важна не столько в разрезе привычек, сколько в разрезе вообще всего, что нас окружает. Если мы ожидаем большое вознаграждение, то мы будем больше стремиться. Про это надо не забывать, мне кажется, просто.
Согласен абсолютно. Больше того, я еще исхожу из одного постулата. Не знаю, насколько это прям вот коррелирует с тем, о чем говоришь ты, но считаю это важно упомянуть, что, ну, есть расхожая фраза о том, что не боги горшки обжигают. Uh-huh. Да, поэтому мы все рождены с огромным, на мой взгляд, потенциалом. Я помню, один из коллег, с кем мне довелось работать, сказал очень важную вещь. Дим, там тысячи, там, ну не тысячи, да, но в твоей жизни десятки людей будут стараться принизить твою самооценку, твое самоощущение, чувство собственного какого-то потенциала и так далее. Поэтому хоть ты сам не занимайся этим. Вот, поэтому, да, надежда — это действительно важно. Больше того, я, наверное, даже надежду как-то в этом контексте бы обозначил как некий такой оптимизм, да, какой-то оптимизм осознанный, потому что он бывает, как Питер Тиль говорит, бывает необоснованный оптимизм, а бывает оптимизм обоснованный, когда очень важно осознавать собственный потенциал и понимать, что те результаты, которые, то все то, что мы видим вокруг, это все результаты действия таких же физических, как бы, там, существ, как и мы сами. Поэтому, да, оптимизм — это важнейший фундамент того, чтобы вообще достигать каких-то целей. Здесь я абсолютно согласен. И в жизни каждого человека есть место надежды. Вот такими словами.
Слушай, ну, предлагаю на этом и закончить. Мне кажется, отличное завершение для сегодняшнего выпуска. Если у тебя есть что-то добавить, сказать, может быть, поделиться еще какими-то выводами, про которые я забыл или не спросил тебя, давай твое время, говори, о чем хочешь. Если что-то вдруг хочешь прорекламировать, тоже тебе слово.
Да нет, Серёж, спасибо огромное. На самом деле, добавить к этому вот сейчас в моменте нечего, потому что я согласен с тем, что книгу надо читать, ее невозможно пересказать. Можно из нашей с тобой беседы вынуть какие-то инсайты, но все люди уникальны. Да, поэтому я всем настоятельно рекомендую ее прочитать. Это та книга, за которую, что называется, я на 99% уверен, что она будет полезна прочитавшему. Поэтому это моя последняя рекомендация. И спасибо тебе огромное за эту встречу сегодня. Было очень круто.
Да, классно. Спасибо, Дим. Что ж, сегодня говорили про книгу Джеймса Клира «Atomic Habits». Буду на английском называть, у меня так нет проблемы с ударением. Я благодарю всех слушателей за то, что продолжаете слушать мой подкаст. Это очень круто. Вас уже больше 150. Там циферки растут медленно. С другой стороны, я нигде его особо и не рекламирую. И все равно люди прибавляются. Прибавляются неизвестные люди. Я вообще в шоке. Кто-то слушает, делает для себя выводы, комментирует в чате, пишет мне благодарности. Очень круто. Вас немного, но вы все очень классные. Я вас всех очень ценю и ради вас, собственно, делаю это. Ну и для ради себя, конечно же, естественно, тоже. Как же без этого? Вот. Так что слушайте подкаст в Телеграме. Там я еще пишу какие-то периодически одностраничники, мысли, заметки, делюсь ретроспективой. Если Telegram неудобен, то выпуски есть в Apple подкастах, в Google подкастах, в Spotify, благо он теперь есть в России, в Яндекс.Музыке, в YouTube, и там еще есть видеовыпуски, собственно, с ретроспективой. Делитесь с друзьями. Буду рад, если вы подключитесь к этой движухе и призовете кого-нибудь также. Всем спасибо и до следующих выпусков.